Дорогие братья и сестры, мы продолжаем рассказывать вам о деятельности службы милосердия Екатеринбургской епархии. Сегодня у нас в гостях руководитель службы помощи нуждающимся Татьяна Ананина, которую вы уже знаете, и Татьяна была у нас в эфире, и Юлия Лузина, координатор службы добровольцев по домам престарелых. Я правильно поняла,
по
да?
По дому престарелых избирателей 137.
Собственно говоря, вот именно об этом доме престарелых мы сегодня и будем говорить. Еще не поздоровались. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, дом престарелых, в который вы ездите вот уже какое-то время, сейчас вы расскажете, сколько это по времени, находится на Уралмаше. И, как я понимаю, проблема в том, что хотелось бы пригласить дополнительно добровольцев. Их не хватает там.
Я могу немножко так в общем рассказать историю прихода нашей службы в этот дом престарелых, да, а Юля уже подробно расскажет о том, как они там работают командой добровольцев. Вообще дом престарелых мы начали окормлять несколько лет назад, но это были единичные подопечные, когда просто наши добровольцы, я даже уже сейчас вот точно не скажу, кто к кому обратился, да, но факт остается фактом, что несколько из наших добровольцев нашей службы были прикреплены к единичным проживающим дома престарелых. Вот, это была одна молодая женщина 30 лет, подросток был, ну, даже уже не подросток, а молодой человек, там, за 20 лет. И наши добровольцы к ним периодически ездили, оказывали там материальную помощь, вещами. Молодого человека устраивали на лечение в реабилитационный какой-то центр. Вот, ну, и их общение продолжалось таким образом. Более пристально мы к этому дому престарелых подошли осенью 2013 года. То есть вот еще даже года не прошло, получается. То есть возникло такое, что ли, стремление, желание делать там больше, чем окормление двух человек. Да? Мы приехали в этот дом престарелых, познакомились с батюшкой, который окормляет этот дом престарелых. Там внутри этого дома есть свой домовой храм, и там есть сестричество свое, это от храма Рождества Христова на Уралмаше, который уже на протяжении 10 лет, да, вот тоже участвует в жизни дома престарелых на избирателей. Ну, познакомившись с батюшкой, познакомились мы тоже и с руководством этого дома. Ну и, в принципе, нас восприняли очень положительно, нам сказали, что помощь нужна. То есть помощи много не бывает, несмотря на то, что там вот люди имеются. И мы тогда вот выработали определенную программу нашей деятельности в доме престарелых. Мы понимали, что там будут участвовать не только добровольцы, да, команду, которую мы сформировали за это время и продолжаем формировать, но также мы видели, что этот дом престарелых, он нуждается в посту милосердия, именно в сестринском посту. И, к слову сказать, весной, то есть не прошло и полгода, мы этот пост там организовали. Сейчас, в настоящий момент, у нас там несет дежурство одна постовая сестра милосердия и также команда добровольцев. Сестра милосердия, она бывает на буднях 3 раза в неделю, то есть у нее полноценный там рабочий день, а добровольцы, они приходят по субботам, ну как вот в регулярном такой режиме, и также добровольцы еще ходят по своим возможностям и по своим желаниям и по требованиям подопечных на неделе, да, вот как помогают добровольцы, об этом более подробно расскажет Юлия Лузина. О том, что делает сестра, в двух словах могу сказать я. В первую очередь, ее обязанность – это социальная и духовная поддержка подопечных. Безусловно, не обходится и без ухода, именно физического ухода, потому что не будешь молиться с человеком, который лежит голодный, или когда пришло время обеда, или которому там что-то, ну, неудобно, да, вот его чисто вот расположение в постели, надо что-то поправить. Поэтому уход она тоже осуществляет. Но когда мы устраивали этот пост, мы, в принципе, вот четко обговорили с руководством, что уход – наша не первостепенная задача, потому что там есть обслуживающий персонал, санитарки, медицинские сестры, которые вот, ну, основная задача которых – это обеспечивать такой вот полноценный уход. Мы это делаем тоже, но в большей степени мы видим свою, что ли, миссию или задачу в том, чтобы именно восполнить вот эту духовную или душевную пустоту людей, которые там находятся и лежат. Вот представьте, 320 человек проживает в этом доме. Из них где-то 150 людей – это люди лежачие, люди, не способные самостоятельно себя обслуживать. Вот. И у некоторых из них, кроме как вот четырех стен и белого потолка, ничего нет в окружении. Ну, еще сосед по койке, который может находиться в таком же состоянии. Ну, периодически подходят сестры, периодически подходят санитарки, да, которые их покормят, которые там их переоденут.
И то вот, если вы говорите, что 320 человек, да, то я представляю, сколько там может быть персонала, и что и этого не хватает.
Безусловно, этого не хватает. Поэтому мы видели, что вот заполнить вот эту внутреннюю пустоту, этот вакуум, да, который связан с отсутствием возможности пообщаться, поговорить, да, с отсутствием как-то вообще, ну, вот этой вот дружеской какой-то поддержки, да, сострадания к ним. И в первую очередь вот сестра, она делает это. Она приходит туда, у нее есть постоянные палаты, комнаты, да, к которым она приходит, с ними здоровается, общается, они рассказывают о себе, она с ними молится, читает духовную литературу, приглашает в храм на богослужение. И вот прошло 3 месяца, как она мне сказала: вот, Татьяна, вы знаете, люди мне стали открываться. Если поначалу это были такой как бы закрытый комок, она шла на контакт, а в ответ люди не реагировали, то постепенно, вот за 3 месяца, они потеплели. То есть они ей стали рассказывать о себе, да, у них стали звучать вопросы. А эти вопросы можно решить только с помощью батюшки, только с помощью вот храма. То есть и, соответственно, скажем так, потребность вот обратиться к священнику, она возросла у этих людей. Вот ситуация сейчас меняется. Ну, сейчас вообще и со стороны и работников, то есть персонала этого дома, отношение тоже к нам, ну, все более и более такое вовлеченное. Если поначалу они не знали, что от нас ожидать и чем мы можем быть полезны, да, вот как, если мы не делаем конкретные действия, там, уход, ну, или там делаем, но в меньшей степени, то какая может быть одна польза? Но сейчас они видят это, да, вот, то, что сестра там нужна, это безусловно, и там нужна не одна сестра, там пост сестры должен быть, если не круглосуточный, но, по крайней мере, на каждом этаже она должна быть, и, может быть, в 2 смены.
Но пока у вас такой возможности
нет. Пока возможности нет, да, потому что нужны сестры. Вот, сестры приходят крайне редко, то есть не так. Вот и у нас постоянно висит на сайте объявление, что требуется патронажная сестра или требуется сестра автобус милосердия. Поэтому вот сразу же такой вот призыв ко всем, если есть люди, женщины, у которых сердце откликается на то, чтобы помогать, ухаживать, общаться вот с больными, с немощными, просто с пожилыми людьми, инвалидами, то приходите к нам в сестричество, всех вас очень ждем.
Но это не только тех, у кого есть образование специальное.
Нет, не обязательно. Главное, это вот внутреннее желание, да, вот помочь другому человеку. Вот это, наверное, основное.
Ну, теперь, я думаю, нам Юля расскажет. Вот первые ваши впечатления, может быть, о доме престарелых. И прежде всего вот хотелось вас спросить вот о чем. Вот по нашим представлениям, по публикациям в прессе, по каким-то фильмам, ну, создается такое ощущение, что дома престарелых, так же, как и, допустим, интернаты для больных людей, это чаще всего, в общем, и в материальном смысле до сих пор далеко не благополучные такие места. То есть там и не только чисто духовная, душевная помощь, не только общение требуется, а еще и какая-то такая чисто материальная поддержка. Вот несколько слов об этом и о ваших первых впечатлениях, когда, как вы туда попали, как приехали.
На самом деле, вот то, что, о чем вы говорите, о материальной стороне, мне показалось, мое первое впечатление, оно подтверждается, что там с этим все более-менее благополучно. То есть люди живут в хороших, нормальных условиях, комнаты чистенькие, ремонт сделан, кормят достаточно хорошо. Вот как Татьяна правильно сказала, там основная проблема у людей, сложность, это вот внутренняя пустота, это вот даже бывает уныние, которое граничит с отчаянием. Когда ты в четырех стенах, ты прикован к постели, и только телевизор, вот твое какое-то, как они думают, спасение, смотреть с утра до вечера в телевизор. Вот такая там основная вот сложность, мне кажется, вот для чего мы там находимся, чтобы помочь. Вот. А первое мое впечатление, когда я там появилась уже, наверное, почти 1,5 года назад, у меня подопечная там была девушка, инвалид детства, она туда попала Сначала она была в доме малютки, потом в детском доме, потом в доме инвалидов с ДЦП, девушка Наталья. Мы с ней учились читать. Первое впечатление, ну, тяжелое, да, тяжело там. Но я как-то быстро адаптировалась, мне там нравилось находиться. Моя там душа тоже оттаивала. То есть, когда я приходила, то мне там было комфортно. Я хотела помогать. У меня была, наверное, действительно эта потребность внутренняя помогать, свое время свободное там проводить. Тяжело не было. Там люди, они на самом деле, может быть, даже в душе здоровее многих вот нас, которые вот здоровые, кажется, снаружи люди. Вот, им просто нужна помощь, вот такое общение.
Каждый из добровольцев входит к какому-то конкретному человеку? Или как у вас
это устроено? Это такая вот наша цель, возможно, да, чтобы у каждого добровольца был свой подопечный, который он бы ходил, навещал, дарил ему свое время свободное. Но пока у нас, можно сказать, такая есть команда добровольцев и команда уже подопечных, так основных.
320 человек, сказала Татьяна. А сколько сейчас добровольцев?
Добровольцев около 20 человек разного возраста, от молодых до есть пенсионеры. Ну, конечно, добровольцев нам не хватает, но тем не менее мы такой командой стараемся помочь как-то многим людям там, которые живут.
Ну вот как у вас проходит день? Вот по субботам вы приезжаете, как это все происходит?
Суббота – это наш основной день, когда мы к 10 утра командой добровольцев приезжаем на избиратели к нашим подопечным. Сейчас лето, мы их стараемся вывести на улицу. Мужчины у нас, добровольцы, сажают на коляску подопечных, вывозят. И мы общаемся, играем в мяч, там очень хороший пруд рядом есть, то есть хорошие такие условия для прогулки. Общаемся, играем, так проводим время. Вот. А вообще, когда мы только начинали ходить в дом к нашим подопечным, в дом инвалидов, это осенью 2013 года, когда уже маленькая команда начала образовываться добровольцев, мы пробовали искать вот разные формы общения. Тогда была зима, на улицу мы не выходили. Осень, зима, на улицу мы не выходили. И мы пытались воплотить нашу главную идею, чтобы дать одиноким и больным людям выговориться, чтобы они были услышаны, чтобы они почувствовали себя важными и любимыми, потому что мы видели, что они закрыты. Как Татьяна правильно сказала, что они поначалу были очень закрыты. Мы пытались их вывести на общение, и только вот проходило 1, 2, 3 месяца, когда они начинали общаться. И вот для этого мы устраивали в библиотеке творческие встречи, поэтические встречи, читали стихи, смотрели добрые, хорошие фильмы, вот, и через это выходили на общение, то есть, чтобы души наших подопечных открывались.
Вы сами можете себя назвать человеком общительным? Потому что мне кажется, что для того, чтобы вот идти добровольцем вот в такое место, где, как вы говорите, что люди поначалу даже закрыты, и надо как-то оттаять как-то их и найти к ним подход, в общем, человек должен обладать очень неплохими навыками коммуникации, наверное.
Можно сказать, да, что я общительный человек. А когда приходишь в такое место, где видишь боль людей, то ты еще больше становишься. Открываешься также, чтобы помочь им.
Можно я еще вот свое тоже мнение, что общительность, конечно, хорошее качество, и оно там имеет свой результат, да, именно в доме престарелых. Но если даже человек не очень общительный по природе, такой интровертированный, да, то тем не менее все равно даже просто посидеть рядом с другим человеком, вот, прикоснуться до него, покормить его. Потому что там все равно для лежачих больных, да, вот не хватает персонала, чтобы их кормить обедом. Это буквально вот, ну, вот
это, наверное, очередь из палат, день,
да, да, из палат, а кормят их там 4 раза в день. Просто даже вот такое вроде бы простое действие, покормить другого человека, но на самом деле оно очень непростое, оно очень важное, оно очень нужное, самое главное. Вот другому, вот этому подопечному жителю этого дома, это очень нужное действие. Если мужчина, а мужчины далеко не все общительные, да, вот разные бывают, но мужчины, у них есть сила посадить подопечного на коляску, вывести его на улицу. Вот это то, что, в чем мы очень нуждаемся. Мы нуждаемся не только в словах других людей, но мы еще и нуждаемся в руках других людей, да, вот просто в присутствии, чтобы люди приходили к другим людям. Вот, даже просто, чтобы побыть рядом. Это очень важно. Вот, кроме того, вот я уже говорила о том, что там есть домовой храм на избирателей. И там бывают богослужебные дни. И вот, чтобы привести всех желающих в храм, это надо очень много рук. Да, надо заранее приехать туда, помочь одеться подопечным, те, которые сами не справляются с этим, посадить их на коляску. Бывает, что на одной коляске приезжают несколько подопечных, то есть надо сделать несколько рейсов. Да? А для этого нам, конечно же, нужны мужчины, да, ну и женщины тоже, да, потому что я уже говорила о том, чем там могут быть полезны женщины. Вот. Кроме того, там подопечных причащают. Для лежачих больных, которые совсем никак не могут попасть в храм, то батюшка там специально приезжает, да, и идут они по этажам именно с причастием. И тут тоже помочь где-то, может быть, батюшке подготовить даже тех же самых подопечных, ну, к исповеди и причастию. Это тоже работа. Но если люди обладают вот способностями и умением катехизировать, то нам тоже нужны такие люди. Они будут там, ну вот, найдут свое предназначение. Поэтому вот разные, скажем так, поля деятельности, и наша служба, там наша работа может быть очень многогранной. Ну, для всех, кто... Главное вот иметь это внутреннее желание.
Вот, мне кажется, если человек не общительный, можно читать вслух, правда?
Да, я бы хотела тоже добавить, что вот сказать о наших добровольцах, они очень разные. Нам нужны действительно разные добровольцы. У нас есть и студентка, девушка-доброволец, есть и... руководитель, есть инженеры, есть люди с театральным образованием, есть даже фитнес-инструктор. Вот по поводу кормления я бы хотела сказать, Татьяна правильно заметила, как можно покормить человека. Можно просто покормить, а можно при этом еще погладить по голове, сказать доброе слово, улыбнуться. Это будет настолько счастье большое для нашего подопечного, ну и для нас самих это тоже будет такая радость. Так что вот и кормим, и да, и правильно Татьяна сказала, что в храмы это тоже очень важная помощь, когда мы к литургии приезжаем, например, к 6:30, и помогаем подопечных привести на колясках в храм, это тоже большое дело. Еще что бы я хотела сказать, что мы поздравляем с днем рождения наших подопечных, с праздниками поздравляем, и там тоже нужна помощь, когда вот какой-то праздник большой церковный, мы с батюшкой ходим по всем комнатам, поздравляем. Батюшка кропит святой водичкой, поем песнопение праздника. Это тоже очень замечательно, все рады.
А как с неверующими складываются отношения? Как они реагируют? Нет какого-то там недовольства, раздражения?
Мы, кстати, вот сказать нужно, что мы не проповедуем. У нас нет такой задачи. Мы просто стараемся своими делами показывать нашу веру, можно так сказать. Мы никого...
Это самое важное.
Мы приглашаем. Если человек хочет пообщаться о вере, о Боге, то он задает вопросы, мы отвечаем. А сами мы просто вот эти творческие встречи, которые в библиотеке у нас проходят, мы так вот с таким смыслом показываем фильмы, читаем стихи о красоте, о доброте. И тем самым человек, возможно, семечко будет посеяно, и потом оно даст свои вот ростки веры.
Юля, вы не могли бы рассказать вот просто о ком-то из обитателей вот этого дома, куда вы ездите? Может быть, какая-то судьба интересная, человек интересный, кто-то вас вот как-то поразил, кому-то привязались особенно или еще что-то?
Ну, я могу рассказать, ты пока подумай, у тебя же все равно есть примеры.
Да, я подумаю.
Вот, я хотела рассказать о жителях этого дома, о том, что вот в нашем понимании... что туда попадают только совсем больные и одинокие, это понимание, оно неправильное, то есть оно неверное, это понимание. Как говорится, есть такое выражение, от сумы и от тюрьмы не зарекайся, так вот именно это и про дом престарелых. Женщина, ей сейчас, наверное, лет 50. В доме престарелых она, наверное, более 10 лет уже находится. Семья, двое детей, муж. Работа, причем в государственном учреждении работа, да, то есть она в каком-то там вот в должности, в статусе, ну, такой не милиционер, но где-то вот ведомственное какое-то учреждение, государственное ведомственное учреждение. Вот. В какой-то момент с ней происходит травма, и она делается парализованной, она делается недвижимой. Сыновья вырастают, но там, к слову сказать, что один сын у нее еще и погиб. Вот. Один сын вырос, у него своя семья, Вот. Далеко не все наши сыновья будут ухаживать за нами, за родителями. К сожалению, в данном случае это вот и произошло именно так. Видимо, терпение и сил мужа тоже оказалось недостаточным, чтобы ухаживать за неподвижной, вдруг ставшей женой. И эта женщина попадает в дом престарелых. И она находится там, да, то есть вот и как бы все было в порядке у нее, да, вот все в порядке, это вот как мы сейчас вот живем. Вот, и в какой-то момент жизнь меняется, кардинально меняется. Ей приходится привыкать к другим условиям, да, ей приходится привыкать к тому, что она теперь вот пленница своего тела, ничего сама сделать, ну или очень немножко она может сделать сама, там поесть буквально, ну некоторые пальцы у нее только работают. Без посторонней помощи она не может перевернуться на кровати, она не может принять сидячее положение. То есть ей нужны другие люди, постоянная, вот регулярная посторонняя помощь ей требуется. Ну, надо сказать, отдать должное, что она с честью проходит это испытание, да. Безусловно, там разные моменты бывают, да, об этом только знает она и Бог, что ей удается пережить, но приходя туда и вот разговаривая с ней, не, речь у нее тоже не совсем внятная, но тем не менее она улыбается, она спрашивает про твоих родителей, вот когда я с ней встречаюсь, она спрашивает, как твоя мама, да, вот что не о себе, не о своей боли она говорит, она участвует вот в жизни другого человека, и, конечно, ну, это вызывает глубокие такие переживания, когда я ей начинаю рассказывать о том, как у меня живет мои родители, моя мама, да, как живу я, вроде бы вот совершенно парадоксальная ситуация, я ей должна оказать сочувствие, спросить о том, как у нее здоровье, а как так само собой происходит, что она меня обо всем спрашивает и меня утешает и меня поддерживает. Это вот один такой пример. Вот. Тоже уже было сказано о том, что там есть целое отделение молодежи, то есть люди, которые из детского дома-интерната прямиком попадают во взрослый дом престарелых.
Ну, у нас, да, к сожалению, так это все устроено. Да. Некуда больше. Угу.
Это молодые люди, у которых тоже как бы, ну, у них масса интересов, да, им хочется себя применить, реализовать, да, а возможностей там это очень мало для этого. Ну, конечно, они там помогают по дому-интернату, да, что-то, ну, что-то делают, но этого тоже недостаточно, потому что у многих таланты гораздо шире, и буквально там не хватает, может быть, даже вот. Там действительно все благополучно в этом доме, как Юля говорила, материально. Но там не хватает таких вот, может быть, неспецифичных для этого дома вещей. Например, мотка ниток и спиц для вязания. Да? Или какой-нибудь, я уж не говорю вообще, станка для вязания. Да? Или какой-нибудь тоже инструмента, оборудования для того, чтобы что-то сделать своими руками. Средства реабилитации, там вот все, что надо для поддержания качества их жизни, физической жизни, mm-hmm. там это все имеется. Но именно вот социальные условия там можно расширять. Да? Вот даже тем же, что лежачим больным, компьютер приобрести. Да? Не компьютер, а ноутбук. Потому что тем, кто, mm-hmm. тот, кто лежит, он за компьютер не сядет. Вот недавно, буквально в июне, мы одному подопечному преподнесли такой подарок. Вот мы на сайте, на нашей православной службе милосердия размещали просьбу, и буквально за 10 минут были собраны денежные средства, на которые был приобретен, ну, бывший в употреблении ноутбук. Человек доволен, для него это возможность выхода за рамки его вот обыденности, изучения иностранного языка, да, вот общения, поиска какого-то исторического материала, который его интересует. Поэтому вот материальная помощь, она нужна именно для повышения качества жизни молодых людей или тех людей, у которых есть еще потенциал.
Ну, вот мне кажется, действительно, это очень хорошая мысль, что размещать на вашем сайте, и попадает это и в социальные же сети, да, вот эти просьбы конкретные, не то, что вот человеку какой-то стандартный набор каждому, да, а вот то, в чем именно этот конкретный человек нуждается. И я замечаю просто по социальным сетям, по тому же Фейсбуку, по другим благотворительным обществам и отдельным людям, занимающимся благотворительностью, что иногда даже существует такое соревнование вообще, кто быстрее. То есть вот человек выходит с просьбой, что вот нашему подопечному, обычно там вот я читаю о детях, речь идет, о неизлечимо больных, что вот нужен там телефон, или вот котенка захотел ребенок, да, или там какая-то определенная игрушка, или еще что-то. Причем все это достаточно дорогие вещи. И люди буквально соревнуются, кто первый. То есть вот ах, а я уже не успел, эх, уже вот на этот раз. То есть людей таких на самом деле обеспеченных много, которых времени физического для того, чтобы кому-то помочь, нет, но перевести деньги, время и желание такое есть. Поэтому. От себя просто такое предложение, чтобы почаще вот такие конкретные просьбы, чтобы это попадало в Facebook, чтобы можно было сделать так называемый перепост, то есть чтобы как можно большее число людей, в том числе и не в нашем городе, это увидели и смогли как-то присоединиться.
Хорошо.
Юля, что-то вспомнила?
Ну, я бы хотела, наверное, рассказать о своей подопечной, которая вот начинала ходить навещать Наташа. Она инвалид детства. Такой светлый, радостный человек. Она родилась с заболеванием ДЦП, у нее ножки совсем не двигаются, она на коляске. Ее родители сразу отдали в дом малютки, потом она попала в дом, в детский дом, затем уже в дом инвалидов. Она плохо читает. Когда я начинала ходить к ней в гости, то мы с ней учились читать.
А сколько ей сейчас лет?
Ей сейчас 32, по-моему, года. Вот она настолько светлый, добрый человек, что когда я вот к ней приходила, почему мне как-то так быстро смогла адаптироваться, потому что когда я приходила, даже после своей работы, после каких-то своих там маленьких проблем, с не очень хорошим, может быть, настроением, мне всегда там становилось радостно и легко, потому что, пообщавшись с ней, когда она улыбается при вот этой своей тяжелом недуге, когда тяжело, она улыбается и дарит радость еще больше, чем, может быть, я там что-то ей даю в этом общении. Вот она... Светлый, хороший человек. Вокруг нее там компания, у нее много друзей, вокруг нее собираются люди. Она как солнышко там в доме инвалидов. Сколько не отчаивается. Иногда у нее бывают такие слова грусти, что ну тяжело. Вот если бы мне, как, о чем я мечтаю, ну вот когда-то мы разговаривали о том, о чем мы мечтаем, что мы хотим. Она говорит, я бы, конечно, хотела бы, иногда мне снится побежать. Я бы хотела побежать. Я понимаю, что этого не будет. Ну вот такие вот мечты, но мы... Еще она рассказывает о родителях, то, что она не держит на них зла. Она говорит, что я очень уважаю людей, которые не оставили своих детей вот в таком состоянии, очень уважаю, но на своих родителей не держу зла. Такая история девушки, солнечной, доброй, которая живет там, которая всегда в субботу в 10 утра, если это у нас встреча в библиотеке, она и уже компания... Других подопечных наших ждут нас около библиотеки, звонят, где вы, когда придете, когда вот какие-то творческие у нас занятия, какое-то общение, всегда она там высказывание свое, у нее свое мнение есть, очень умная девушка такая, вот такой пример.
А какая-то существует текучка у вас, то бывает, что человек пришел, вот доброволец, и понял, что вот... тяжело, трудно, или какое-то, может быть, усталость, как говорят, выгорание наступило, или понял, что нет, это не мое, пойду там, не знаю, к детям, может быть.
Направление вот нашей деятельности на избирателей молодое, можно сказать, вот с осени 2013 года, сейчас команда добровольцев, повторюсь, примерно около 20 человек, пока никто не выгорел, как говорится, потому что мы на самом деле там... Общаемся, когда между собой, и понимаем, что мы больше даже, возможно, для себя, наше сердце там умягчается, мы учимся любить друг друга, а наши подопечные помогают нам в этом. Вот поэтому такой проблемы пока у нас нет.
А вы, Татьяна, не могли бы сказать, как-то сформулировать, как вам кажется, какими качествами должен обладать человек, который вот идет именно в дом престарелых и инвалидов? Вот все-таки есть какая-то разница или с детишками там, с отказниками, с детдомовцами, или с людьми пожилыми и тяжело больными работать?
Боюсь быть необъективной, да, потому что, ну, никто, конечно, такого исследования не проводил, но действительно, вот большинство добровольцев, которые приходят к нам, большинство из них, они идут к детям, то есть человек приходит вот с такой потребностью «я хочу помогать детям». Те, которые приходят с осознанной, да, вот, потребностью, желанием помогать взрослым, их меньшинство. Но зато это решение, видимо, более зрелое, более выверенное своей жизнью. И поэтому люди, они, те, которые у нас остаются вот в доме престарелых помогать, они поэтому и не утекают никуда. Да? То есть искать, я бы сказала, жизненный какой-то опыт уже имеющийся, вот, плюс некоторая зрелость, которая появляется, да, вот благодаря этому опыту. Вот, ну, наверное, вот все. А так у нас, и это же не от возраста зависит, да, возраст, конечно, играет определенную роль, но, как сказала Юля, у нас есть и студенты, да, которые тоже приходят в дом престарелых. Вот, и еще раз приглашаю всех неравнодушных людей, приходите нам добровольцами. Если у вас есть один час или два свободного времени, можно прийти, либо просто поговорить с другим человеком, с бабушкой поговорить, с дедушкой поговорить, выслушать их. Либо, если у вас есть чуть побольше возможностей, ну, временных я имею в виду, то можно будет не только поговорить, но и покормить. Если ваше сердце откликается, то побыть рядом с другим человеком, это тоже все там возможно. Если у вас есть какие-то специальные навыки и вообще образование педагогическое, начиная от вот, подготовки там, к чтению, да, то есть научению читать, заканчивая какие-то вот творческие такие вещи, там, вышивать, вязать, то тоже приходите к нам, художественные способности, если у вас есть. Это все будет востребовано у наших подопечных. Вот поэтому ждем вас. Телефон нашей Православной службы милосердия 200-07-04. Вы можете посмотреть и узнать подробную информацию о нас на нашем сайте. Это ikb.milosердие.ру. Вот. Также на нашем сайте и ВКонтакте Православной службы милосердия мы будем размещать просьбы наших подопечных, на которые, если у вас есть такая материальная возможность, вы можете жертвовать свои денежные средства.
Спасибо вам большое. Напомню, у нас сегодня были Татьяна Ананина и Юлия Лузина, рассказывали о своей работе в доме для престарелых и инвалидов на избирателей. Это Уралмаш, напомню. Спасибо вам. Спасибо вам, низкий поклон за вашу работу и всего вам хорошего.
Да.
До свидания.
Спасибо, до свидания.